Глава 8. Наш зарубежный корреспондент. Лондон. Дорогие мои, я сижу у окна в гостинице «Бат», расположенной на Пикадилли. Это совсем не фешенебельная гостиница, но дядя жил здесь много лет назад и не хочет останавливаться ни в какой другой. Но мы не собираемся задерживаться в Лондоне надолго, так что это не важно. Ах, не могу передать вам, какое это замечательное путешествие. И никогда не смогу. Так что я просто пошлю вам фрагменты из моей записной книжки. С самого моего отъезда я не делала ничего другого, кроме эскизов и записей. Я послала вам записку из Галифакса. Тогда, в самом начале, я чувствовала себя довольно скверно, но потом все пошло отлично. Укачивала редко, весь день на палубе и множество приятных людей вокруг. Все были очень добры ко мне, особенно офицеры. Не смейся, Джо. Джентльмены очень нужны на борту, чтобы поддержать даму или что-нибудь подать. А так как им совершенно нечего делать, мы лишь облагодетельствуем их, заставив быть полезными. А иначе постоянным курением они просто себя испепелят. Тетя и Фло плохо чувствовали себя во время путешествия и хотели быть одни. Так что, когда я не могла ничем им помочь, то шла на палубу. Какие закаты! Какой чудесный воздух! Какие волны! Это возбуждает почти так же, как скачка на быстрой лошади. Я думаю, если бы Бесс тоже поехала, ей это было бы очень полезно. А Джо залезала бы на кливер грот Марса, или как там эта высокая штука называется, заводила бы дружбу с механиками, кричала бы в капитанский рупор и была бы в полном восторге. Все было восхитительно в океане. Но я была рада, когда увидела берег Ирландии. Такой зеленый, залитый солнцем, с разбросанными тут и там коричневыми хибарками, с руинами, виднеющимися кое-где на холмах, с богатыми поместьями в долинах, где в парках устроены оленьи-заповедники. Было раннее утро. Но я не пожалела, что встала рано и увидела все это. В заливе было полно рыбачьих лодок, а берег так живописен, и над головой розовое небо. Я никогда этого не забуду. В Квинстауне мы расстались с одним из наших новых знакомых, мистером Ленноксом. И когда я сказала что-то об озерах Киларни, он вздохнул и пропел, глядя на меня. «О, слыхали ли вы о Кейт Карни, что живет на прекрасных Киларни? Ее взгляд роковой унесет ваш покой. Избегайте опасной Кейт Карни». Ну, не глупо ли? В Ливерпуле мы остановились всего на несколько часов. Это грязное, шумное место. И я была рада уехать оттуда. Дядя первым делом помчался и купил пару лайковых перчаток, какие-то отвратительные грубые ботинки, зонтик и побрился, оставив бакенбарды. Он льстил себя надеждой, что выглядит как настоящий британец. Но в первый же раз, когда он остановился, чтобы почистить свои новые ботинки, маленький чистильщик, увидев, что в них стоит американец, сказал с усмешкой: «Готово, сэр. Я начистил их новейшей американской ваксой». Это рассмешило дядю чрезвычайно. «О, я должна рассказать вам, что этот глупый Ленокс сделал. Он попросил своего друга, мистера Уэрда, который ехал с нами дальше, заказать цветы для меня. И первое, что я увидела в моем гостиничном номере, был великолепный букет с запиской от Роберта Леннокса. Ну, не забавно ли, девочки? Мне нравится путешествовать». Если бы я ехала одна, и мне не надо бы было спешить, боюсь, я никогда не добралась бы до Лондона, так как останавливалась бы на каждом шагу. Наша поездка напоминала скачку по картинной галерее, где с обеих сторон множество прелестных пейзажей. Фермерские домики привели меня в восторг. Соломенные крыши, стены увиты плющом до самого верха, окна с решетками и полные женщины с румяными детишками на пороге. Скот кажется более спокойным, чем наш. Коровы стояли по колено в клевере, а курицы довольно клохтали, словно никогда не нервничают, как наши американские куры. Таких чудесных красок я еще не видела. Трава такая зеленая, небо такое голубое, поля такие желтые, леса такие темные. Я была в восхищении всю дорогу. И Фло тоже. И мы прыгали от окна к окну, пытаясь увидеть все с обеих сторон. А мчались со скоростью 60 миль в час. Тетя устала и уснула, а дядя читал путеводитель и ничему не удивлялся. Вот как мы ехали. Эмми, вскакивая: «О, это должно быть Кеннелворт, это серое пятно среди деревьев». Фло, бросаясь к моему окну: «Какая прелесть! Мы непременно должны туда заехать, правда, папа?» Дядя, спокойно любуясь своими ботинками: «Нет, дорогая, разве только если ты пиво хочешь. Это пивоварня». Пауза, затем Фло кричит: «Боже мой, виселица! И человек на нее поднимается!» «Где, где?» — взвизгивает Эмми, тараща глаза на два высоких столба с перекладиной и какими-то звякающими цепями. «Шахта!» — замечает дядя с усмешкой в глазах. «Смотри, какое там стадо миленьких ягнят!» — говорит Эмми. «Какая прелесть! Смотри, папа!» — добавляет Фло сентиментально. «Это гуси, мои юные леди!» — отвечает дядя тоном, от которого мы замолкаем. Фло усаживается за похождения капитана Кавендиша, а весь пейзаж остается мне одной. Когда мы приехали в Лондон, конечно же, полил дождь, и не было видно ничего, кроме тумана и зонтиков. Мы отдохнули, распаковали вещи и немного походили по магазинам в промежутках между ливнями. Тетя Мэри купила мне кое-какие вещи, потому что я собиралась в такой спешке, что не взяла с собой и половины того, что нужно. Теперь у меня белая шляпка с голубым пером, муслиновое платье, тоже белое с голубым, и прелестнейшая пелерина. Покупать на Риджент-стрит — одно удовольствие, и все кажется так дешево. Очень красивые ленты — всего 6 пенсов за ярд. Я купила впрок, но перчатки куплю в Париже. Как это изысканно звучит, правда? Мы с Фло для забавы заказали наемный экипаж и поехали прокатиться, пока тети и дяди не было. Потом мы узнали, что молодым девушкам неприлично ездить в таких экипажах без сопровождающих. Но это было так забавно, потому что когда мы сели, возница закрыл нас деревянным кузовом и поехал так быстро, что Фло испугалась и велела мне остановить его. Но он был снаружи и высоко, и чем-то отгорожен, и я не могла до него докричаться. Он не слышал меня и не видел, как я махала зонтиком. И так мы и ехали, совершенно беспомощные, с головокружительной скоростью. Нас подкидывало и трясло, и швыряло из угла в угол, пока, наконец, когда мы уже были в полном отчаянии, я не увидела в крыше маленькую дверцу. Я открыла ее, и появился красный глаз, и разящий пивом рот произнес: «Что такое, мэм?» Я, стараясь говорить спокойно, отдала ему распоряжение ехать потише, и, захлопнув дверку со словами «Слушаю, мэм», он перевел лошадь на самый медленный шаг, словно на похоронах. Я опять ткнула в дверку и сказала: «Чуть побыстрее!» И он помчался с бешеной скоростью, как прежде. А мы смирились с судьбой. Сегодня день был ясный, и мы пошли в Гайд-парк. Это совсем рядом, наша гостиница в аристократическом районе, хоть этого и не скажешь по ее виду. Рядом с нами дворец герцога Диванширского, и я часто вижу его ливрейных лакеев, бездельничающих возле задних ворот, и дом герцога Веллингтонского недалеко. А что я видела в Гайд-парке? Картинки не хуже, чем в «Панче». «Панч» — известный лондонский юмористический журнал. Толстые старые дамы в красных и желтых каретах, с пудренным кучером впереди и важными лакеями в шелковых чулках и бархатных ливреях высоко сзади. Бойкие няни с детьми, румяней которых я в жизни не видела. Красивые девушки с полусонным видом, щеголи в странных шляпах и бледно-лиловых лайковых перчатках. И рослые солдаты в коротких красных куртках и высоких меховых шапках, такие забавные, что мне очень захотелось их нарисовать. Rotten Row значит Route de Roi, или Королевская дорога. Но похожа она больше всего на школу верховой езды. Лошади великолепные, и мужчины, особенно грумы, ездят очень хорошо. Но женщины не наклоняются и подскакивают, что не по нашим правилам. Мне очень захотелось показать им бешеный американский галоп, а то они разъезжают, важно, рысцой туда и сюда в тонких амазонках и высоких шляпах, будто куклы из игрушечного Ноева ковчега. Ноев ковчег. По библейскому преданию, в ковчеге спасся Ной, единственный праведник, которого Бог пощадил во время всемирного потопа. Верхом ездят все. Старики, толстые дамы, маленькие дети, а девушки и молодые люди в основном флиртуют здесь. Я видела пару, обменявшуюся розовыми бутонами. Их модно носить в петлице, и я подумала, что это довольно милая, маленькая идея. После обеда посетили Вестминстерское аббатство. Но не ждите от меня описаний, описать его невозможно. Я только скажу, что это было грандиозно. Сегодня вечером мы собираемся в театр смотреть Фихтера. Это будет подходящим завершением самого счастливого дня в моей жизни. Фихтер Шарль Альбер, 1824-1879. Известный французский актер, выступавший в лондонских театрах. Полночь. Очень поздно. Но я не могу отправить утром это письмо, не рассказав вам, что произошло сегодня вечером. Как вы думаете, кто вошел, когда мы пили чай? Английские друзья Лори, Фред и Фрэнк Волны. Я была так удивлена и даже не узнала бы их, если бы не визитные карточки. Оба высокие и с бакенбардами. Фред очень красив, в английском вкусе. А Фрэнк почти не хромает и ходит без костылей. Они узнали от Лори, где мы собираемся остановиться в Лондоне, и пришли пригласить нас в их дом. Но дядя не захотел переезжать, так что теперь мы должны нанести им ответный визит, когда сможем. Они ходили с нами в театр, и всем было очень весело. Фрэнк беседовал с Фло, а мы с Фредом говорили о прошлых, настоящих и будущих развлечениях. И так легко, будто знали друг друга всю жизнь. Скажите, Бесс, что Фрэнк спрашивал о ней и был огорчен, услышав о ее плохом здоровье. Фред засмеялся, когда я заговорила о Джо, и попросил передать его почтительный поклон большой шляпе. Никто из них не забыл лагерь генерала Лоренса, и как там было весело. Как кажется, давно это было, правда? Тетя третий раз стучит в стену, так что я вынуждена кончить это письмо. Право же, я чувствую себя, словно ведущая праздную жизнь, лондонская красавица, когда сижу здесь в комнате, где полно красивых вещей, в такой поздний час и пишу это письмо. А в моей голове путаница парков, театров, новых платьев и галантных кавалеров, которые говорят «ах» и крутят свои светлые усы так, как и должны крутить английские лорды. Я очень хочу увидеть вас всех. И, несмотря на мою глупость, я все равно, как всегда, ваша любящая Эмми. Париж. Дорогие девочки, в моем последнем письме я рассказывала вам о нашем пребывании в Лондоне, как любезны были Воуны, какие приятные вечеринки они устраивали для нас. Но больше всего мне понравились поездки в Хэмптон-Корт и Кенсингтонский музей. В Хэмптоне я видела картины Рафаэля, а в музее целые залы, где висят полотна Тернера, Лоренса, Рейнольдса, Хогарта и других великих мастеров. Лоренс Томас, 1769-1830, Рейнольдс Джошуа, 1723-1792, Хогарт Уильям, 1697-1764, английские живописцы. Тернер Уильям, 1775-1851, английский живописец, автор смелых по колористическим и световоздушным исканиям пейзажей. День, проведенный в Ричмонд-парке, был очарователен. Мы устроили настоящий пикник, и там было больше прелестных дубов и групп оленей, чем я могла срисовать. А еще я слышала соловья и видела, как взлетают с земли жаворонки. Благодаря Фреду и Фрэнку мы могли осматривать Лондон сколько душе угодно, и нам было жаль уезжать. Англичане неохотно вводят в свой круг новых людей, но уж если решат сделать это, их гостеприимство, на мой взгляд, невозможно превзойти. Воуны надеются встретиться с нами в Риме предстоящей зимой, и я буду ужасно разочарована, если этого не произойдет, потому что мы с Грейс очень подружились, и мальчики очень славные, особенно Фред. Ну вот, едва мы устроились на новом месте, как он появился опять, сказал, что у него каникулы, и он едет в Швейцарию. Тетя сначала взглянула на него очень строго, но он был так невозмутим, что она ничего не смогла сказать. И теперь мы отлично проводим время и очень рады, что он приехал, так как он говорит по-французски не хуже настоящего француза, и я не знаю, что бы мы без него делали. Дядя не знает и десятка слов и упорно старается очень громко говорить по-английски, будто от этого его поймут. У тети очень старомодное произношение, а мы с Фло, хоть и думали, что много знаем, обнаружили, что это не так. И очень рады, что есть Фред, чтобы парлевукать, как дядя выражается. Парлеву, говорите ли вы. Как чудесно мы проводим время. С утра до вечера осматриваем достопримечательности, а обедаем в приятных веселых кафе, где с нами часто происходят всякие забавные случаи. Дождливые дни я провожу в Лувре, наслаждаясь разглядыванием картин. Боюсь, что Джо вздернула бы свой дерзкий нос перед некоторыми из изящнейших. Но это потому, что у нее нет склонности к искусству. А у меня есть, и я стараюсь как можно скорее развить глаз и вкус. Наверное, ей больше понравились бы всякие реликвии. Так я видела треуголку и серый сюртук Наполеона, его детскую колыбель и старую зубную щетку, а также маленькую туфельку Марии Антуанетты, кольцо Сен-Дени, меч Карла Великого и много других интересных вещей. Я буду часами рассказывать о них, когда вернусь, но сейчас нет времени. Наполеон Бонапарт, 1769-1821, французский полководец, в 1804-1814 годах император Франции. Мария Антуанетта, 1755-1793, французская королева, казнена во время Великой Французской революции. Сен-Дени, католический святой, первый епископ Парижа, III век нашей эры. Карл Великий, 742-814, основатель империи франков. Пале-Рояль, восхитительное место. Сколько бижутер и других прелестных вещей. Я почти с ума схожу от того, что не могу их купить. Бижутер — ювелирные изделия. Фред хотел купить кое-что для меня, но я, разумеется, не позволила. А еще Буа и Елисейские поля. Трэ-манифик. Трэ-манифик — совершенно великолепно. Несколько раз я видела императорскую семью. Речь идет об императоре Наполеоне III, 1808-1873, его супруге императрице Евгении и их единственном сыне. Далее — малыш Наб. Император некрасивый, с тяжелым взглядом. Императрица бледная и красивая, но одета, по моему мнению, безвкусно. Фиолетовое платье, зеленая шляпа и желтые перчатки. Малыш Наб — красивый мальчик. Все время болтает со своим наставником и посылает народу воздушные поцелуи, когда проезжает в своем запряженном четверкой ландо с форейтерами в красных атласных куртках и верховой охраной спереди и сзади. И посылает народу воздушные поцелуи, когда проезжает в своем запряженной четверней ландо с форейтерами в красных атласных куртках и верховой охраной спереди и сзади. Мы часто ходим в сады Тюильри. Они очень красивы, хотя старинные люксембургские нравятся мне больше. Кладбище Пер-Лашес тоже очень интересное место. Многие склепы будто маленькие комнатки, и заглянув, видишь стол с портретом умершего на нем и вокруг стулья, чтобы посетителям было где сесть, когда они придут оплакивать похороненного в этом склепе. Это так по-французски. Мы сняли комнаты на Рю де Ривали. Из балкона открывается вид на всю эту длинную великолепную улицу. Это так красиво, что мы часто проводим вечера на балконе, беседуя, когда слишком устаем за день, чтобы отправиться куда-нибудь и вечером. Фред очень интересный и, пожалуй, самый приятный молодой человек, какого я знаю. Кроме Лори, чьи манеры более обворожительны. Хорошо бы у Фреда были темные волосы. Я не люблю светловолосых мужчин. Однако Воуны очень богаты и из аристократического рода. Так что я не против того, что у них светлые волосы. Да к тому же мои собственные еще светлее. На следующей неделе мы едем в Германию и Швейцарию. И так как не будем нигде в пути останавливаться надолго, я смогу писать вам лишь наспех. Но я веду дневник и стараюсь правильно запоминать и ясно описывать все, что вижу и чем восхищаюсь, как папа советовал. Это хорошая практика для меня. И дневник вместе с моим эскизным альбомом даст вам лучшее представление о моем путешествии, чем эти каракули. Адьё, нежно вас целую, votre ami. Адьё, прощайте, votre ami, ваша подруга. Гейдельберг. Дорогая мама, еще целый час до нашего отправления в Берн, и я постараюсь рассказать тебе, что произошло, так как есть кое-что и очень важное, как ты увидишь. Поездка на пароходе вверх по Рейну была великолепна. Я просто сидела, смотрела и наслаждалась всей душой. Возьми старые папины путеводители и прочитай там об этом. А у меня нет достаточно красивых слов, чтобы описать, что я видела. В Коблинце мы чудесно провели время, а студенты из Бонна, с которыми Фред познакомился на пароходе, пропели нам серенаду. Ночь была лунная, и около часа после полуночи нас с Фло разбудила раздавшаяся под окном прелестнейшая музыка. Мы вскочили и, спрятавшись за шторами, стали выглядывать украдкой. Оказалось, что это Фред и студенты распевают внизу. Романтичнее я ничего не видела. Река, мост из лодок на реке, большая крепость на другом берегу, всюду лунный свет и музыка, которая могла бы смягчить даже каменное сердце. Когда они кончили, мы бросили вниз цветы и видели, как они толкаются, чтобы схватить их. Посылают воздушные поцелуи нам, невидимым красавицам, а потом уходят, смеясь. Курить и пить пиво, я думаю. А на следующее утро Фред показал мне один примятый цветок в кармане своей куртки и посмотрел на меня очень сентиментально. Я посмеялась над ним и сказала, что цветок бросила не я, а Фло, что, кажется, вызвало у него отвращение, так как он тут же выбросил его в окно и опять стал благоразумным. Боюсь, у меня будут неприятности с этим мальчиком. Похоже на то. На водах в Насса очень весело. И в Баден-Бадене тоже. Там Фред проиграл много денег, и я его отругала. Когда с ним нет Фрэнка, нужно, чтобы кто-нибудь за ним приглядывал. Кейти однажды сказала, что хорошо бы, чтобы он поскорее женился, и я совершенно согласна, что это было бы благоприятно для него. Франкфурт восхитителен. Я видела дом Гёте, памятник Шиллеру и знаменитую Ариадну Данникера. Гёте Иоганн Вольфганг, 1749-1832. Немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель. Шиллер Иоганн Фридрих, 1759-1805. Немецкий поэт и драматург. Данникер Иоганн Генрих, 1758-1841. Немецкий скульптор. Она очаровательна, но доставила бы мне больше удовольствия, если бы я лучше знала мифологию. Я не захотела спрашивать, раз все знают или делают вид, что знают, этот миф. Мне следовало побольше читать, а то я теперь выясняю, что ничего не знаю. И это унизительно. Теперь о серьезном, потому что это произошло здесь, и Фред только что уехал. Он такой добрый и веселый, что все мы очень полюбили его. Но я даже не думала ни о чем, кроме дорожного знакомства, до той ночи с серенадой. С тех пор я начала чувствовать, что прогулки при луне, разговоры на балконе и ежедневные приключения для него больше, чем забава. Я не флиртовала, мама, честное слово, и, помня все, что ты говорила мне, делала, что могла. Но я не виновата, что нравлюсь людям. Я не стараюсь им понравиться, а если я к ним равнодушна, то их отношение ко мне даже вызывает у меня сожаление, хотя Джои говорит, что я бессердечная. Ну вот. Я знаю, теперь мама покачает головой, а девочки скажут: «О, корыстная маленькая бесстыдница!» Но я все-таки решила, что если Фред сделает мне предложение, я приму его, хотя и не схожу с ума от любви. Мне он нравится, и, думаю, мы поладим. Он красивый, молодой, довольно умный и очень богатый, гораздо богаче, чем даже Лоренсы. Я думаю, что его семья не стала бы возражать, а я была бы очень счастлива, потому что все они добрые, воспитанные, благородные люди и любят меня. Фреду, я полагаю, как первому из близнецов достанется недвижимость. И какая? Городской дом на Фешенебельной улице. Не такой внушительный, как большие дома в Америке, но гораздо удобнее, и во всем солидная роскошь, такая, какой придают большое значение англичане. Мне это нравится, потому что это настоящее. Я видела столовое серебро, фамильные драгоценности, старых слуг, картины, изображающие загородное поместье Волнов с парком, огромным домом, очаровательными окрестностями, породистыми лошадьми. Это было бы все, чего я только могу желать. И для меня все это лучше, чем любой титул, за который девушки хватаются с такой готовностью, обнаруживая потом, что за ним ничего нет. Может, я и корыстна, но я ненавижу бедность. И как только у меня появится возможность от нее избавиться, я не намерена терпеть ни минуты дольше. Одна из нас должна хорошо выйти замуж. Мэг не сделала этого, Джо не хочет, Бесс пока не может. Так что я сделаю и все устрою. Разумеется, я не выйду за человека, которого ненавижу или презираю. Можете быть в этом уверены. Хотя Фред не мой идеальный герой, он вполне подойдет. А со временем и я полюблю его, если он будет очень любить меня и позволит мне во всем поступать, как я хочу. Я обдумала это все в последнюю неделю, так как невозможно было не видеть, что я нравлюсь Фреду. Он ничего не говорил, но многие мелочи свидетельствуют об этом. Он никогда не ходит с Фло, всегда едет верхом с моей стороны экипажа, садится рядом за стол, смотрит нежно, когда мы одни, и хмуро смотрит на всякого, кто осмелится заговорить со мной. Вчера за обедом, когда какой-то австрийский офицер уставился на нас, а затем сказал что-то о «Ein Wunderschönes Blümchen», обращаясь к своему приятелю, щеголеватому барону. «Ein Wunderschönes Blümchen» — чудесная девочка-блондинка. Фред взглянул на них свирепо, как лев, и принялся резать мясо на своей тарелке с такой яростью, что оно чуть не отлетело в сторону. Он не такой, как другие англичане, неизменно сдержанные и чопорные, но, напротив, довольно горяч. В нем есть шотландская кровь, как можно догадаться по его красивым голубым глазам. Ну так вот, вчера вечером на закате мы отправились к замку. Все, кроме Фреда. Он должен был присоединиться к нам после того, как заберет на почте адресованные ему письма. Мы замечательно провели время, осматривая развалины, подвал, где стоит чудовищных размеров бочка, красивые сады, насаженные курфюстом для его жены-англичанки. Мне больше всего понравилась огромная терраса. Вид был неземной. Так что пока остальные пошли осматривать внутренние покои замка, я села там, чтобы срисовать голову серого каменного льва на стене со свисающими отовсюду алыми побегами вьющихся растений. У меня было такое чувство, словно я героиня романа, когда я сидела там, глядя на извивающийся в долине Неккар, слушая музыку австрийского оркестра, доносящуюся от подножия горы, и ожидая моего поклонника. Я чувствовала, что что-то должно произойти, и была готова к этому. Я не краснела и не дрожала, но была совершенно спокойна и лишь чуть-чуть взволнована. Вдруг я услышала голос Фреда, и вскоре он торопливо вбежал через большую арку, ища меня. Вид у него был такой огорченный, что я совсем забыла о себе и спросила его, что случилось. Он сказал, что получил письмо из дома. Его умоляют вернуться. Фрэнк тяжело заболел. Так что он уезжает вечерним поездом и должен прямо сейчас попрощаться. Я глубоко сочувствовала ему, а также испытывала разочарование. Но оно длилось лишь минуту, потому что, пожимая мне руку, он сказал. И сказал так, что я не могла ошибиться. Я скоро вернусь. Вы не забудете меня, Эмми? Я ничего не обещала, только взглянула на него. И он, кажется, был удовлетворен. Времени у него оставалось только на то, чтобы передать всем приветы и сказать «до свидания». Через час он уехал, и нам всем очень его не хватает. Я знаю, он хотел поговорить со мной, но, судя по тому, на что он однажды намекал в разговоре, отец взял с него слово «пока ничего такого не делать», так как он опрометчив, а старый джентльмен очень боится невестки-иностранки. Мы скоро встретимся в Риме, и тогда, если я не передумаю, я скажу «да». Когда он спросит, вы согласны? Конечно, все это очень личное, но я хочу, чтобы ты знала, что происходит. Не беспокойся. Помни, что я по-прежнему твоя осмотрительная Эмми, и будь уверена, что я не сделаю ничего необдуманного. Пошли мне сколько хочешь советов. Я воспользуюсь ими, если смогу. Жаль, что нельзя увидеть тебя, мама, и поговорить обо всем. Люби меня и доверяй мне. Всегда твоя, Эмми.